Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45. Это смски, и начну. Такая мне очень нравится цитата. Григорий Великий, 599 год, узнал, что епископ Вьенна некто Дидье обучает грамматике своих прихожан. В досаде папы римского не было предела, и он написал: «Мы узнали, епископу, что ты обучаешь грамматике горожан, знай, что обучение грамматике несовместимо со званием священника, вот не могут одни и те же самые уста петь хвалу Юпитеру и Христу, и, пожалуйста, прекрати этого делать». У нас тоже 599 год, российский Минюст собирается включить в список нежелательных организаций, собственно, уже включил фонд Дмитрия Зимина «Династия». Не надо обучать грамматике горожан. И очень интересно, что Владимир Владимирович Путин, который за это время нашел, допустим, много слов для защиты господина Блаттера из ФИФА, не нашел слов, чтобы защитить Зимина, и отделался замечательными словами, типа, что, вы знаете, если у Минюста есть основания, значит, есть основания, а если нет, то нет. Напомню, собственно, что за фонд, что Дмитрий Зимин... один из тех российских олигархов, даже не олигархов, а просто очень крупных бизнесменов, к нему слово «олигарх» не очень подходит, который давно продал свои акции Вимпелкома, который свой Вимпелком организовал сам, ничего не приватизировал, а именно исходя из своих научных знаний, потому что он получал свои премии еще от Российской академии наук, он получил госпремию в 93 году за разработки как раз фазированных решеток. Я прекрасно помню объяснение Дмитрия Борисовича, которое как раз меня как-то поразило, когда он объяснял, чем отличалась советская система радиосвязи, которая была доступна только избранным, от сотовой связи, потому что разница, она называлась «Алтай», и разница заключалась в том, что каждому абоненту предоставлялся свой выделенный канал связи со своей особой частотой, которая, естественно, все это излучалось с той же самой Останкинской башни. То есть, соответственно, получалось, что максимум, ну сколько может быть абонентов у такой системы? Ну, несколько сот. И принципиальная разница сетевой структуры любой сотовой связи, которая не предоставляет навсегда абоненту один выделенный канал связи, который его всегда меняет, собственно, в этом и есть принцип сотовой связи. Вот это меня тогда поразило, насколько этот принцип сотовой связи является телекоммуникационным аналогом рынка. И, собственно, вот после того, как в 2001 году Зимин продал свою долю в Вимпелкоме, он стал 10 миллионов долларов каждый год посвящать поддержке науки. Благодаря ему существует множество стипендий для молодых ученых. Благодаря ему существует сайт «Элементы», который, я считаю, просто замечательным сайтом о науке. Благодаря ему выходят книги переводные, которые издает «Династия», которая мне, может быть, не очень нужна, потому что я предпочитаю читать Докинза на английском. Но благодаря ему, например, выходят книги, одна из немногих вещей, которые я продолжаю читать на русском, это книги биолога Александра Маркова, которые я вам страшно рекомендую, потому что книги Маркова действительно cutting edge. Это то, что я могу читать по-русски. И вот для меня это большая гордость, что я это могу читать по-русски. И что это лучше тех обзорных биологических книг, которые я могу прочесть по-английски. И тем не менее, это находится на абсолютно переднем острие науки. Это вот то, что было позавчера. И, собственно... И вот нам сказали, что это, оказывается, не нужно, нежелательно, и действительно ничего лучше не характеризует ту бездну невежества, в которой погружается страна, потому что если бы какие-то были маленькие проблемы, ну, действительно, да, они там финансировали либеральную миссию Ясина, допустим, это не понравилось Путину. Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране, которая авторитарная от и до, мог Владимир Владимирович вызвать к себе Зимина, сказать: слушайте, вы делаете замечательное дело, вы финансируете науку, благодаря вам там еще что-то живется, а прекратите финансировать либеральную миссию и это вопрос, вот если бы хоть на секунду нашим властям не было безразлично будущее науки, если бы хоть на секунду нашим властям было не безразлично что-либо, кроме своей собственной власти, то эта проблема решалась бы в одну минуту. Эта проблема, я сильно подозреваю, решалась бы даже в какой-нибудь стране третьего мира, в которой правит авторитарный правитель, который, в общем-то, не очень высокого качества правитель, но которому, тем не менее, приятно, что есть у него вот бизнесмен, который финансирует науку. А при этом я скажу, что как раз мы все прекрасно хорошо знаем, как Зимин действительно боялся политических проектов. Если кто-то на него настучал, то действительно вранье, потому что, как он несколько раз шарахнулся, когда было опасение, что рядом с династией может появиться какой-то политический проект. А более того, он не финансировал гуманитарных изданий вообще. Я это говорю потому, что однажды у меня был смешной случай. Есть такой великий, не замечательный, а великий российский этнограф Золотарев, которого, как, собственно, и многих других великих российских ученых, расстреляли в 1937 году. И у него есть диссертация, которая называется «Родовой строй и первобытная мифология». Но она немножко по-другому называется, но суть такая. Золотарев исследовал дуальные структуры общества. Абсолютно пионерская работа, которая там лучше всяких Леви-Строссов, которая до сих пор валяется, рассыпанной по полу в Ленинке. Часть этой работы издана, это действительно знаменитая книга, но издана только часть. А есть гигантское количество других примеров. Я как-то обратилась к фонду «Династии», чтобы, ребят, вот напечатайте, это действительно гениальный труд. Это вот ничуть не хуже Маргарет Мид, вообще там всех основ там, современной этнографии и антропологии. Но что мне было сказано, что вот, извините, мы по биологии печатаем, а это все-таки такая гуманитарная вещь, и я с этим абсолютно согласилась, на нет и суда нет. И это особенно показательно на фоне тех гигантских количеств денег, которые у нас уходят на поддержку футболов, баскетболов, хоккеев и так далее. Кстати, интересно, а эти все финансируются не с Запада, теми же самыми олигархами? И это очень показательно, когда речь идет о разнице между Россией и США. Потому что уровень научной благотворительности – это одна из вещей, которая особо отличает Соединенные Штаты Америки. Отличала с основания еще до начала основания, потому что североамериканские колонии, будучи обществом с минимальным уровнем вмешательства государства в частную жизнь, всегда привыкли полагаться на поддержку частными лицами образования и науки. И все-таки все университеты плющевой лиги – это университеты частные. И все эти университеты основаны на пожертвования. И, например, один из них, собственно, университет Пенсильвании основан на пожертвовании и на по инициативе Бенджамина Франклина, так что отцы-основатели Американской Республики были одновременно отцами-основателями американской науки и американского образования. Причем ровно с самого начала ставилась задача в том же университете Пенсильвании учить неимущих студентов. Учить на пожертвования. И сейчас Endowment Fund университета Пенсильвании – это 7,7 миллиардов долларов. И крупнейшие американские промышленники 19 века были одновременно благотворителями. Я назову два крупнейших имени. Это Эндрю Карнеги, стальной король Америки, который 90% своего состояния отдал на благотворительность, причем прежде всего научную и просветительскую, потому что там было 2500 библиотек. И второй имя – это, конечно, Джон Рокфеллер. Опять же, завещал большую часть своего состояния на благотворительность, и Университет в Чикаго, и Рокфеллер Университет – это все основано им. Та же самая тенденция продолжается в современном американском обществе. Достаточно назвать Билла Гейтса, который 28 миллиардов долларов вложил в Билл и Мелинда Гейтс Фаундейшн. Но даже его переплюнул Уоррен Баффет, который собирается передать на благотворительность 99% своего состояния. И прежде всего, собственно, как раз передает эти деньги как раз фонду Билла и Мелинды Гейтс. Я напомню, что, более того, эта тенденция, ее перехватывают те американские бизнесмены русского происхождения, которые сейчас живут и работают в Америке. Есть Юрий Мильнер, совладелец Mail.ru, партнер Алишера Усманова, Это человек, который учредил целую серию блистательных научных премий. Это, прежде всего, Минеровская премия по фундаментальной физике. Это две премии за прорыв в области медицины и за прорыв в области математики. Лауреат каждой премии получает по 3 миллиона долларов. То есть это в 2,5 раза больше Нобелевской премии. Есть Лин Блаватник, совладелец Реновы, который учредил Блаватник National Awards for Young Scientists, тоже в Америке. И теперь вот на примере фонда Ненастья понятно, почему Лен Блаватник и Юрий Мельнер не сделали того же самого в России. И вот теперь фонд Ненастья, вот то это происходит в Америке. Это происходит в стране, где эндаументы крупнейших университетов там составляют десятки миллиардов долларов. Гарварда 33 миллиарда долларов, Йеля 21 миллиард, Принстона 19 миллиардов. Даже в школах, частных школах, эндаументы могут достигать сотен миллионов. Допустим, если я не ошибаюсь, эндаумент Эндовера, лучшие частные школы Америки, это 400 миллионов долларов. И опять же, это те деньги, которые пожертвованы прежде всего бывшими учениками. И это те деньги, на которых учатся неимущие ученики. Потому что при поступлении в Эндовер имеют преимущество дети, которые учились, дети людей, которые учились в Эндовере. Это просто законодательно закреплено. А другие деньги, другие дети, это дети, которые талантливы, но сами заплатить не могут. И их учат, потому что, я еще раз повторяю, деньги в образовании, это не вопрос того, что у тебя есть деньги, мы тебя учим. Это вопрос ценности. То, что не имеет цены, не имеет и ценности. И еще раз повторяю. Вот самое обидное, что вся эта история могла быть в рамках нашей авторитарной системы решена одной беседой Путина и Зимина. Но очевидно, что Владимир Владимирович, ну вот, не совсем интересно вот этот вот процесс выживания российской науки. А еще одна история, которая меня очень взволновала на этой неделе. Депутаты «Справедливой России» Елена Мизулина, единоросс Сергей Попов внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому аборты, за исключением абортов по серьезным медицинским показателям, исключаются из системы обязательного медицинского страхования, одновременно запрещаются под угрозой серьезных штрафов аборты в частных клиниках, то есть по-простому это закон о запрете абортов. И вот тут я должна сказать, что с моей точки зрения это абсолютно правильный закон. Я так подумала, вот здесь все за и против. Если бы я была депутатом Госдумы, я бы голосовала за или я бы голосовала против. Я поняла, что я голосовала бы за. И прежде чем меня тут закидают тухлыми помидорами, да как я могу поддерживать Мизулина, но мне, честно говоря, совершенно все равно, как оно называется, я хочу объясниться. Я хочу даже сначала привести все аргументы против этого закона, потому что я прекрасно понимаю их сама. Самый важный из них я когда-то прочла очень давно в книге Стивена Льюита и Стефана Дабнера «Фрэйкономикс», которую я вам всем рекомендую. В ней, в числе прочего, говорилось о том, что вот с 92 года в Соединенных Штатах резко упала уличная преступность. Очень разные объяснения выдвигались, мол, полиция стала лучше работать, вот патриотизм возрос, а потом как раз Стивен Льюит из Чикагского университета сказал: ребят, смотрите, мы в 73 году, мы в смысле Верховный суд Соединенных Штатов Америки, легализовал аборты. И, соответственно, после того, как поколение просто не родилось поколение тех людей, которые вышли бы на улицу и стали бы убивать и грабить, уличная преступность упала. То есть речь идет о качестве населения, которое рождается у матерей, не желающих ребенка. И тут я заранее согласна, что качество будет невысокое. И такие будут будущие нашисты, которые не будут знать, что такое виноград, но будут точно знать, что вот Россия гарант мира во всем мире, а всех укров надо убить. А второй аргумент, конечно, касается того, что аборты могут делать все равно, только спицы и ванны, сколько матерей так помрет. Третий аргумент – это вот свобода воли женщины, что вот, мол, у женщины должен быть выбор. Собственно, именно им руководствовались большевики в 1920 году, разрешая аборты. Я напоминаю, что Россия в этом смысле была абсолютно передовой страной в кавычках в мире, потому что в этот момент еще ни у кого абортов не было разрешено. И как-то, знаете, вот есть масса прилично устроенных стран, которые тогда не разрешали аборты, и есть масса прилично устроенных стран, которые и сейчас не разрешают аборты, например, Ирландии. Ничего, живут как-то. Так вот, есть масса серьезных аргументов против. И с моей точки зрения, они не стоят ничего перед одним простым фактом. что реально количество абортов в России превышает количество рождений. Это абсолютно чудовищное количество. Я озвучу вам статистику. 90-й год – это 4,1 миллиона абортов, 91-й – 3,6 миллиона, 98-й – 2,3 миллиона. Только в 2004 году 1,8 миллионов абортов только в это время сравнялось приблизительно количество абортов с количеством рождений. Сейчас оно упало официально до 900 тысяч в год. Не надо радоваться, потому что это данные официальной статистики. Они не учитывают частные клиники, они не учитывают разные нехирургические аборты, просто медикаментозные. То есть реальное количество абортов в России, судя по всему, по-прежнему превышает число рождений, которое колеблется около 1,5 миллионов в год. И там только с 90-го года количество нерожденных детей – это 50 миллионов человек. Больше, чем мы потеряли во Второй мировой. Это там больше населения Украины. И это все происходит в стране, где абсолютно катастрофическая демографическая ситуация. Потому что, я напомню, что в 2013 году в России проживало 10% населения Земли. Сейчас в ней проживает 2-4% населения Земли. В 4 раза меньше, если смотреть по процентам. А еще в 1991 году Россия была на 6-м месте в мире по численности населения. Сейчас мы скатились на 9-ю. Нас опережает Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. Вы знали, что в Бангладеш живет больше людей, чем в России? И есть знаменитые подсчеты Дмитрия Менделеева о том, что если бы сохранялись прежние темпы рождаемости в России, то к 2000 году у нас бы жило 600 миллионов человек. 600 миллионов говорящих по-русски – это как бы вам объяснить, что такое? Вот однажды я говорила с Михаилом Борисовичем Ходорковским на эту тему, он меня произнес фразу, которая меня потрясла. Он сказал, нас просто слишком мало, чтобы претендовать на свою отдельную цивилизацию. Вот китайцы, у которых миллиард, они могут претендовать на отдельную цивилизацию, потому что их больше. Вот если бы нас было 600 миллионов, мы можем претендовать на свою отдельную цивилизацию. А как 146 миллионов, мы можем быть только частью суперцивилизации, в данном случае западной. Это, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто говорю, что да, 146 миллионов это лишает выбора. Более того, 146 миллионов – это тоже миф, потому что количество тех, для кого русский язык и русская культура являются родными, он непрерывно уменьшается. И у нас есть абсолютно липовый коэффициент воспроизводства населения – 1,8 детей на одну женщину, потому что понятно, что в Кавказских республиках он намного выше. Он достигает почти 4. В центральном районе этот коэффициент 1,8, мы тоже прекрасно это понимаем, поддерживается за счет детей мигрантов. Зайдите в школу где-нибудь на окраине Москвы, посмотрите, какое количество детей имеет русский язык родной. В данном случае я имею в виду одну простую вещь, что когда у вас есть небольшое количество мигрантов, которые адаптируются, это прекрасно, это свежая кровь, это наоборот добавляет витальности цивилизации. Это здорово, когда в Америке есть Илон Маск и Сергей Брин. Один приехал из Южной Африки, другой приехал из России. Но когда у вас свыше 10% мигрантов в населении, у вас начинаются большие проблемы. России угрожает элементарное вымирание. Вот да, какой-нибудь ватник, который марширует по улице с криком «Даешь Донбасс», его там во втором, хотя бы в третьем поколении, может быть, он научится читать Пушкина. А вот теми темпами, которые мы убираем, читать Пушкина просто некому будет. И, цинично говоря, может ли запрет абортов решить проблему? Ответ – да, больше, чем любая другая мера. Потому что, извините, в 1937 году запрет абортов сразу увеличил рождаемость на 1 миллион человек в год. Кстати, знаете, сколько при этом погибло женщин от криминальных абортов? По разным данным, от 300 до 900. Вот я сейчас не буду говорить о всяких достаточно таких абстрактных вещах. Ну, например, о той же самой свободе выбора женщине. Но я должна сказать, что свобода выбора – это штука такая на два лица, потому что, понятно, что некоторое количество женщин, даже большое, родив, сдадут ребенка в роддом. У женщины должна быть свобода выбора, она может иметь право не рожать. Я вам дам встречный вопрос. А как вы думаете, сколько женщин, не родив и выбрав аборт, через 20 лет сожалеют об этом и плачут в подушку? Там 10-15% абортов дает осложнения, особенно в российских клиниках. Половина из этих осложнений – невозможность дальше иметь детей. То есть у нас сейчас из 40 миллионов миллионов россиян, а детородного возраста бесплодием страдают 6 миллионов. Вот как это вписывается в свободу выбора? Еще раз напомню, что завоевание в виде свободы аборта появилось в России, в общем-то, с достаточно сомнительными завоеваниями, типа национализации банков и производства в абсолютном количестве в большинстве западных стран, тогда этого не было. И, собственно, есть простая вещь. Рождаемость в России европейская, отношение к качеству жизни азиатское. Непозволительная роскошь, если мы живем мало и плохо, но хотя бы мы должны плодиться хорошо. Еще раз, там вот в России ежегодно рождается 1,5 миллиона человек, и происходит, по разным данным, от 900 тысяч до 6 миллионов абортов. А, понятно, что там запрет абортов, за исключением абортов и медицинским показаниям, не единственное, что надо делать, но это действительно серьезная однократная мера, радикально влияющая на ситуацию. Если этот закон будет принят, я буду очень рада. А религиозные убеждения госпожи Мизулиной, которая действительно очень религиозный человек, меня в данном случае совершенно не волнует. А вот меня волнует тот факт, что не просто это надо было делать сейчас, а надо было, конечно, это делать еще при Хрущеве, не разрешать аборты. 985-970-45-45 меня просят прокомментировать совершенно гениальную новость о том, о решении построить авианосец за 300 миллионов рублей, который сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан первого класса Владимир Трепичников. Понятно, да, мы не могли купить Мистраль во Франции, так мы построим авианосец. Меня, что потрясло в этой новости? Не то, что полное отсутствие конкретики, а вообще полное отсутствие чего-либо, кроме пиара. Ну, например, самый первый вопрос. А можно узнать, на какой верфи мы будем строить этот авианосец? Потому что, на самом деле, единственная верфь, на которой даже теоретически это можно построить, и то нельзя, находится в городе Николаеве. Его сначала надо отвоевать. У нас, между прочим, есть программа перевооружения Черноморского подводного флота, согласно которой мы должны построить 6 подводных лодок и 6 фрегатов. Построено 3 фрегата, двигатели для 3 этих фрегатов мы не можем раздобыть, поскольку они находятся в Николаеве. То есть вот есть пиар, типа мы тут построим авианосец и перешибем Америку. А есть реальность, которая заключается в том, что мы не можем добыть двигатели для 3 фрегатов, поскольку они в Николаеве. Еще один вопрос там самый очевидный. Скажите, пожалуйста, все-таки этот авианосец будет ядерный или нет? Потому что неядерный авианосец строить бесполезно. Напомню, что только Соединенные Штаты Америки имеют ядерные авианосцы, которые обеспечивают бесконечную долгость хода. А неужели ядерный авианосец, то есть это то, что мы будем разрабатывать с самого начала, уложится в 300 миллиардов рублей? Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, 985-970-45-45. Завершая тему абортов, вот Вася мне пишет: каждый человек, если хочет, имеет право, и это право надо отстаивать. Вася, я вам скажу, что вообще в мире есть очень много людей и вещей, которые нельзя исправить. И там, имеет человек право или нет, вот у него не получается. Нельзя исправить смерть, мы ее до сих пор не можем отменить. Нельзя исправить родителей, которые никуда не годятся, мужа подлеца, измену и так далее, и так далее. Там, невозможность получить образование. Есть куча вещей, которые относятся к личной жизни, которые, слава богу, государство до сих пор не научилось исправлять. И более того, то, что некоторые государства, например, Соединенные Штаты, сейчас очень любят исправлять и влезать в личную жизнь, и пытаться определить, а что там такое произошло между юношей и девушкой на кампусе, это превращается в новый вид тоталитаризма. Некоторые неисправимые вещи не надо пытаться исправлять, иначе получается еще хуже. Вот я боюсь, что возможность сделать аборты относится к одной из этих неисправимых вещей, которые не надо пытаться исправлять. Мне кажется, что это глубоко неправильное в том, что мы до сих пор не можем отменить смерть, но можем отменить рождение. 985-970-45-45. И, конечно, замечательный скандал с ФИФА, которые замели в количестве 14 функционеров прямо перед собранием, которое должно было произбрать бессменного президента Блаттера. который там прям как Роберт Мугабе сидит в своем Зимбабве, вождь всех футболистов мира. И вот прямо перед переизбранием замели 14 штук, по-моему, еще не вывезли в США, обвинение коррупции. И, конечно, мы уже вступились, Владимир Владимирович все сказал, что это, значит, оказывается против нас. Ну, конечно, все, что происходит в мире, это, как всем известно, против России. Это знают во всей России, правда, это не знают в других странах, это не знают в США, это не знают даже в Венесуэле, где считают, что все, что происходит в мире, направлено против Венесуэли. И это даже не знают в Зимбабве, где считают, что все, что происходит в мире, вот если плюнут американцы, это направлено против Зимбабве. Так вот, по поводу ФИФА. Есть некоторое количество организаций в современном мире, которые выполняют ту же роль, что и церковь. Это такие некоммерческие организации, которые заботятся исключительно о вашем спасении души или в этих разных важных ценностях. И как-то при этом они оказываются миллиардерами. А таких организаций очень много. Это, например, всякие разные прионовские штуки типа ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. Ой, я помню как-то я однажды, когда я начинала еще журналистскую карьеру, меня оплошав, позвали на какое-то сборище этой самой ЮНИСЕФ. В общем, какой-то из этих ООНовских организаций, которые боролись с бедностью. Летела я туда бизнес-классом. Журналисткой я была без года неделя. А дело было в городе Бонни. Поселили нас в каком-то роскошном отеле. Сборище было такое. Все пришли в своих национальных одеждах. Я впервые видела всяких таких, знаете, девушек из Индии, в сари, девушек из Бангладеш, что-то в чем-то таком торжественном. Каждый из них сходил на трибуну и говорил, что вот есть единственный способ бороться с бедностью, это давать как можно больше денег вот этой организации ООН, которая должна бороться с бедностью. После репортажа, который я написала, надо сказать, меня перестали звать на подобные мероприятия. А есть еще из того же разряда всякие Greenpeace и Human Rights Watch, которые обязательно на первой странице своего сайта пишут: «Пожертвуйте нам деньги, если вы сейчас не пожертвуете, то мир погибнет». Ну и, наконец, третья контора этого рода – это вот всякие спортивные организации, Международный Олимпийский комитет, ФИФА. И для того, чтобы понять, насколько коррумпированной является ФИФА, не надо ничего, как понимать, одну совершенно простую вещь. Знаете, сколько членов в этой замечательной организации? 209. А сколько стран реально играют в футбол и сколько национальных футбольных федераций реально заинтересованы, да, в том, чтобы игрались в футбол? Ну, 20, ну, может быть, 30. Вопрос, зачем в этой организации существуют всякие там Тринидад и Тобаго, Каймановые острова, африканские страны и так далее. Там ответ любого рационального человека заключается в том, чтобы тем или иным способом продавать свои голоса. Это абсолютно классическая ситуация, когда у вас является вот существует такая псевдодемократия. Вот как написано было в американской конституции, да, вот если no taxation without representation. Нет представительства, так сказать, нет налогообложения без представительства. Верно должно быть и обратное, что нет представительства без налогообложения. Вот эти организации устроены диаметрально противоположным путем. Деньги для них зарабатывали, естественно, те страны, которые играют в футбол, а распределяли эти деньги эти замечательные ребята с Тринидад и Тобаго и прочих стран. Очень популярный бюрократический прием тому подобных, у многих подобных организаций в свое время, когда Greenpeace, например, пытался ввести запрет на ловлю китов, он поступил так. Была профессиональная организация стран, которые занимаются ловлей китов. Greenpeace туда включил, опять же, всякие Тринидад и Тобаго и Соломоновые острова, которые сроду китов не ловили. И все эти замечательные представители этих стран, естественно, проголосовали за запрет китов. Абсолютно аналогичная ситуация была во Всемирной шахматной федерации. Помните, у нас господин Илюмжинов был тоже бессмертным председателем, как господин Блаттер. Однажды был некий бунт, связанный, происходило заседание в Элисте, и там часть членов федерации сказали, ну что же это такое, да, где вообще, где шахматы, где Илюмжинов с его неувосиками. Давайте хотя бы почтим здесь минутой молчания память Ларисы Юдиной. Помните журналистка газеты, главный редактор газеты «Советская Калмыкия», который случайно убил кто-то из помощников Илюмжинова? И ни один из членов этих спортивных функционеров не стал. Почему? А ровно в том, по той же причине была точно так же организована федерация. Что, значит, в шахматы играют, ну, сильные шахматные команды у нескольких десятков стран, а в нее включали всякие Конго и Зимбабве. И Колга Зимбабве голосовали как? Ну, так как велит Люмжинов, он же такой хороший человек, большой белый бван отдает, много заботится. То есть вот одно устройство ФИФА, оно для любого постороннего наблюдателя свидетельствует о том, что смысл существования организации был в коррупции. Коррупции самых различных способов. А если вы этого не знали при виде устройства ФИФА, достаточно было посмотреть на то, как они дали чемпионат мира 2018 года, да, на проведение в Дубай. Да, что значит Дубай? А Дубай летом 50 градусов, поэтому чемпионат решили проводить в декабре. Что значит в декабре? А есть все циклы тренировки и выступлений команд. Тех команд, которые действительно играют в футбол. А у них в декабре чемпионаты не бывают. Для этого им надо сломать весь свой цикл. И получается, что если 209 этих странных людей голосуют за то, чтобы в декабре был чемпионат, это никакими рациональными вещами, кроме как взятками, не объяснить. И тогда, естественно, все это было решено где-то около в 2010-2011 году. Тогда, естественно, американцы возмутились, потому что одним из стран-претендентов на проведение чемпионата была как раз Соединенные Штаты. С того времени началось расследование. Оно еще ведется 4 года. То есть это все не с бухты-барахты. Все эти обвинения записывались на магнитофон 4 года. Главным стукачом был бывший вице-президент ФИФА некто Чак Блейзер, который все это и писал на магнитофон. Там другой обвиняемый, Жозе Хавила, тоже признался и даже встал 150 миллионов заработанных взяток. Ну, не взяток, а там неправильно заработанных денег. И если вы посмотрите на обвинение, которое висит, ну, хоть на сайте «Нью-Йорк Таймс», то вы прочитаете там разные подробности вещи. Там 92-й год. Речь тогда шла о чемпионате мира 98-го года. Блейзер с приятелем полетели в Марокко и торговались за взятку о том, чтобы провести чемпионат там, но у них не получилось, взятка была, но все равно выиграла Франция. В 2004 году та же самая история. Опять Марокко хочет чемпионат. Речь шла уже о чемпионате мира 2010 года. Тогда Блейзер опять с другим приятелем. Это был Джек Варнер из Тринидада и Тобаго. Большая футбольная держава. Тринидад и Тобаго. Они начинают торговать голосом Джека Варнера. А Марокко предлагает им 1 миллион, но не получилось, потому что Южная Африка, которая выиграла чемпионат, получила десятку. А предложила десятку. Но это еще не все. Потому что Варнер получает десятку. Я сейчас цитирую документы обвинения. И после этого оказывается, что южноафриканцы не в силах сами заплатить десятку. И эту десятку Варнеру платят со счетов ФИФА. Как-то так. А Блейзер об этом узнает. И он продолжает требовать свою долю. И до 2008 года он требует свою долю. Должен получить 1 миллион. И, наконец, ему по частям эту долю переводят. Но поскольку Варнер честно ему говорит, что он уже все эти деньги проел, то он потихонечку ему переводит сначала 200 тысяч, потом 400 тысяч, итого 750. Да, все счета известны, все счета поименованы. Другой пример. В 2011 году человек, который хочет избраться президентом ФИФА, он переводит Варнеру 360 тысяч долларов. Тот в ответ устраивает ему возможность выступить перед разными официальными лицами Карибского моря, занимающимися футболом. И когда это выступление кончается, они поднимаются к себе номер, и каждый обнаруживает пухленький конвертик с 40 тысячами долларов. Простите, ради бога, я не понимаю, каким образом мог оказаться у меня включенный телефон в кармане. Гостей за это убивают, а меня убивать некому. Да. Вроде бы я его выключала, сволочь. Сам он, что ли, включился? Так вот, после того, как все эти 40 тысяч происходят, Warner созывает этих карибских официальных лиц, И он возмущен тем, что один из них что-то рассказал сверху про то, что произошла такая взятка. И говорит, есть некоторые люди, которые думают, что они более добродетельны, чем другие. Ну, если вы добродетельные люди, то займитесь церковным бизнесом, а у нас тут бизнес другой. Вот я просто эти два примера привела. Как вы думаете, это примеры случайных исключений или это примеры, которые свидетельствуют об организации, пораженной коррупцией, существующей ради коррупции и торгующей собой, как на панели? Это же все происходит не где-то под столом. Господин Блаттер, если он этого не знает, ну как, он должен сказать, первым делом, ребят, а что это у нас 209 человек? Давайте оставим только тех, кто действительно занимается, кто действительно представляет страны, занимающиеся футболом. Потому что другие делают? Голосами торгуют. А Блаттер, если он этого не знает, должен первым делом сказать, а что это Дубай, чемпионат? Это же всем неудобно, кроме только тем, кто продал свой голос. Если у вас есть какие-то сомнения относительно коррумпированности ФИФА, ну, посмотрите на нынешнее голосование, когда Блаттера утвердили в этой должности. Заметил, кто проголосовал за? Ответ. А проголосовали где? За самые коррумпированные страны. То есть вот на карте можно посмотреть. Северная Америка против, вся вместе с Канадой, естественно, вся Европа против, Африка, Россия и прочие за. Австралия, естественно, тоже против. Хотя, надо сказать, что альтернатива господина Блаттера, иорданский принц, говорил сама за себя. Тоже, знаете, выбор между Блаттером и иорданским принцем, им это жалко мне футболистов. А теперь, собственно, что дальше будет? После того, как Блаттера, естественно, все равно выбрали на зло американскому правосудию. Ну, я вам рекомендую, кстати, замечательный блог человека, которого зовут Леонид Сторч, который пишет о том, что все будет очень просто, что, скорее всего, Европейская ассоциация футбольная, УЕФА, просто выйдет из ФИФА. И вся эта помойка накроется медным тазом. Вряд ли это произойдет к российскому чемпионату мира, потому что в футболе бюрократические организации думают долго, российский чемпионат мира, скорее всего, будет проведен, и все будет нормально. А вот к дубайскому, скорее всего, развалится. И будет сюда, будет ФИФА проводить некие соревнования, на которых, ну, скажем, команда Уганды будет соревноваться с командой Соломоновых островов. Может быть, это будет называться по-прежнему чемпионат мира, но будет проходить это при пустых трибунах и отсутствии спонсоров. Не сейчас, не через 2 года, даже не через 5 лет. Но очень интересно, удастся ли, даже я не скажу правосудию, миру здравого смысла. А миру здравого смысла отдалить вот эту вот абсолютно взорвавшуюся коррумпированную бюрократическую машину, которая существует только для себя и, в сущности, еще раз повторяю, паразитирует ровно на тех футбольных командах, странах и спонсорах, которые действительно играют в футбол. Почему наши вписались за Блаттера, мне, конечно, очень сложно сказать, потому что, ну, может быть, это произошло из каких-то идеологических соображений. Нашим жалко каждого золотого батона. Конечно, вот есть абсолютно такое, ну, вот совпадение стилистики. Кремль и Блаттер идеально подходят друг другу. Но что меня интересует, конечно, вот больше всего в этой истории, есть ли в современном обществе механизмы, которые могут тем или иным способом достать над государственную бюрократическую коррупцию. Мне лично кажется, что на самом деле их нет, потому что абсолютное большинство всех этих организаций и Международный олимпийский комитет, и Greenpeace, и Human Rights Watch, и все вот это вот при ООН, вот это вот все, как сказала Света Изуванова, все они пользуются не только абсолютной безнаказанностью, но еще раз, и как католическая церковь в средние века, они пользуются таким статусом совести человечества, очень многие из них. Вот там какие-то проактивные политики избираются, а они над политиками. 985-970-45-45. Еще одна замечательная история, которую я вам хочу рассказать, которая мне просто очень понравилась. В городе Люберцы Московской области некий человек устроил зверское тройного убийцы, жильцов коммунальной квартиры, значит, расчленил их, и оказалось, что это старший лейтенант полиции, его зовут Михаил Дроник. Собственно, ужаснейшие там подробности, отрезанные головы он разложил по разным местам, одна в аквариуме, другая в ведре, третья в пакете. Но занимался этот Дроник, судя по всему, квартирным рейдерством, но важно не это. Мне очень понравились объяснения Дроника, который заявил, что конфликты с ним провоцировал студент, сосед по коммуналке, ну и, видимо, его дети, головы которых оказались в ведре. И он постоянно, цитирую, придирался к нему. Вот почему мне это запомнилось, потому что, ну, когда эта история совершена частным полицейским, она выглядит абсолютно там такой черный юмор. Знаете, человек распилил ножом головы детям и говорит, что они сами виноваты. Но вот подумайте, что происходит, когда тем же самым занимается государство. Или когда тем же самым занимается человек, по которому по какой-то причине начинает государственная идеология поддерживать. Есть, например, в Азербайджане такой герой. Его зовут Рамиль Сафаров. Геройский человек это сделал вот. Что сделал совершенно то же самое, что лейтенант Дроник. Он поехал на курсы повышения квалификации партнерство во имя мира, проводившихся стран НАТО, и там он обнаружил рядом с собой армянским офицером. И у Рамиля Сафарова забыл дыхание сперло, он купил в магазине топор и порубил этого армянского офицера спящего в капусту. А когда его арестовали, он честно объяснил, что вот во мне против армян зародилась ненависть. Вначале еще здоровались, это он говорит про армянина, то есть они здоровались со словами «хай», но я не отвечал им. И любопытно было то, что когда они прошли мимо, то что-то пробормотали на армянском и улыбнулись мне в лицо. В этот момент я решил их убить. То есть, понимаете, люди поздоровались и улыбнулись ему в лицо. В этот момент он решил их убить. Это были первоначальные объяснения господина Сафарова. Но потом, естественно, это все переменилось. И он стал говорить, что армянский военнослужащий неоднократно делал заявления, задевающие честь и достоинство офицера и гражданина Азербайджана, оскорбляющие память жертв армянской агрессии. А значит, после этого дальше больше. Дело в том, что его сначала посадили пожизненно, потом передали Азербайджану. Азербайджан помиловал его прямо у трапа самолета. Значит, были отдельные товарищи, которые потребовали провозгласить Рафиля Сафарова человеком года за заслуги в области защиты интересов государства, национальных интересов. Да, а дальше уже пошли разные государственные деятели Азербайджана, которые стали характеризовать Сафарова, цитирую, как жертву армянского терроризма и провокаций. Смотрите, какая интересная история. Вот есть честный человек Дроник, который отпилил кому-то голову, говорит, что отпиленная голова сама была виновата, и мы думаем, какой же он подлец и мерзавец. А есть Рамиль Сафаров, который сделал совершенно то же самое, и когда за него вступается государство и говорит то же самое, что отпиленная голова была сама виновата, то это вдруг превращается в государственную идеологию. Собственно, понятно, к чему я клоню, я даже не буду проводить параллели с нынешним состоянием российских умов, но я просто лишний раз хочу обратить ваше внимание на то, каким удивительным способом то, что является жалкими оправданиями уголовника, вдруг в стране, погрузившейся в паранойю, становится государственной идеологией. 985-970-45-45 – еще одна история, о которой я не сказала на прошлой неделе, а на самом деле хотела, потому что она случилась ровно в прошлую субботу, 23 мая. На востоке Украины убили командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового. Это один из наиболее влиятельных тогдашних тамошних полевых командиров. Ну, совершенно такой же, как и все остальные. То есть люди, побывавшие в его отряде, пишут о высокоидейных грабежах, о мародерах, которые, тем не менее, однако, считали, что вот они защищают тех людей, которые они грабят, и иногда и расстреливают от проклятых украинских фашистов. Но что, собственно, интересно в этой истории, что немедленно командующий немедленно власти Луганской Народной Республики в лице господина Плотницкого заявили, что это проклятые укры убили Алексея Мозгового, что, в принципе, не так уж и невероятно, чисто теоретически, потому что и понятно, что Мозговой был абсолютно, как человек вооруженный, был абсолютно легитимным объектом атаки со стороны украинцев. Но маленькая проблема заключается в том, что это крайне маловероятно, что они именно его убили. А почему крайне маловероятно? По двум причинам. Во-первых, точно так же перед этим был ликвидирован некто Беднов по кличке Бэтмен, другой аналогичный Мозговому командир, за убийство которого прямо взяли на себя ответственность луганские власти, сказали, что вот он достал всех до ручки. Во-вторых, у Мозгового была точно та же самая ситуация, как у Бэтмена. У него был острейший конфликт с вот этим самым Плотницким. У него был острейший конфликт, собственно, с теми, кто непосредственно, кем непосредственно руководят из России. Более того, было известно, причем малому кругу было известно, что он как раз собирается покидать, наконец, территорию республики, возвращаться в Москву, и в понедельник он должен был дать пресс-конференцию, на которой он должен был рассказать все о господине Плотницком. И как-то, знаете, вот мне сомнительно, что человек в понедельник должен был уехать в Москву, а в пятницу его убили, и на пресс-конференции он должен был рассказывать о Плотницком, а убили его проклятые укры. На самом деле очень интересная вот эта вот история пауков в банке, потому что мы видим, что вот эти вот люди, которые вот эти, ну, в общем, люмпины на самом деле, которые поехали туда, в Донецк и Луганск, защищать местное население от проклятых укров, вот те из них, которые не сообразили, что времена меняются, и с ним надо ходить в строй, их отстреливают. Причем, поскольку их можно отстреливать с утверждением, что это сделали украинские фашисты, то да, просто гуляй, рванина, отрубляй выше. 985-970-45-45. И последняя история, про которую я хочу, последние 30 секунд у меня есть, это замечательная история про то, что МИД Германии, про то, что Россия опубликовала черный список западноевропейских дипломатов, которым запрещен въезд в Россию. Вот возникает вопрос. Мы все время публикуем то эти черные списки, то запрещаем им заводить счета в Сбербанке. Вот интересно, хоть один из них хотел счет в Сбербанке завести? И хоть один из них собирался все-таки в Россию приехать на каникулы? Но пугали ежа голой задницей. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».